Глава 24. 12 июля 1971 года. Механический завод города Святославля. «Можно?» — переспросил его. «Нет, нужно. Кто же от такого лося, как ты, откажется, если есть такая возможность?» Марат обрадовался. Я понял, что он услышал про 500 рублей на брата за месяц, и его серьезно впечатлила эта сумма. Столько сейчас генерал в армии, наверное, получает. Правда, ему не надо бетон, по 10 часов в день месить для этого. Но Марат нормальный парень, он тяжелой работы не боится. «Было бы здорово, если бы ты еще пару ребят-дембелей подогнал», — сказал ему. «Что-то подвели меня школьники. Думал наброситься на такую работу, как кот на рыбу, да что-то не сложилось. Только бери выносливых парней. Бетон разливать и равнять — это гонка не только на силу, но и на выносливость. И чтобы не халявщики были, и без лишних понтов не пытались школьников свежих строить».
«Поищу именно таких ребят», — серьезно кивнул Марат.
Славка, конечно, никакую медицинскую справку о допуске к тяжелым работам не принес. Кто бы ему такую дал в любой больнице после его травм? Дулся по этому поводу на следующий день, конечно, пришлось еще раз с ним переговорить. «Славка, у тебя пока проблемы со здоровьем, но так бывает. Для этого и существуют друзья. Понадобятся деньги, иди ко мне, я одолжу. Войдешь в нормальную физическую форму, заработаешь и вернешь. И на тебя я рассчитываю так же. Если у меня такая фигня случится, приползу и буду у тебя одалживать, а не пойду заниматься ерундой, которой нельзя заниматься, пока не выздоровел. Это когда человек здоров, тяжелая работа его укрепляет. А в твоем случае она может только навредить. И что ты тогда Эмме скажешь, когда она очнется? Милая, я за 500 рублей стал инвалидом? Люби меня теперь таким?» Вроде бы какое-то разумение после этого на Славку снизошло. Немного расслабился и прекратил дуться. Теоретически я мог бы его взять в бригаду, дать ему денег заработать, дав легкую работу. Чтобы воду там всем из крана наливал для бетономешалок, к примеру. Но для такого нужен сплоченный коллектив, где все друг друга знают и Славку знают. А это не наш случай. Парней, которые его не знают, раздражать будет, что они упахиваются по полной программе, а он стоит свеженький за те же деньги. Мне конфликты в рабочее время не нужны, так что при всем желании помочь Славке в этот раз никак. А Марат на следующий день привел двух парней. Серьезно отнесся к нашему разговору. Вована, невысокого, но крепкого парня, и Дмитрия, габаритами не уступавшего самому Марату. Сразу отвел их в сторону. «Мужики, я нашел эту работу. За ее качество отвечаю своей репутацией. Все указания, что делать, отдавать буду тоже я. Если вас напрягать будет, что я школу только закончил, а вы из армухи, и кто я такой, чтобы вам указания отдавать в таком возрасте, то скажите сейчас. Расстанемся сразу, пока глупости друг другу не говорили».
«Не, мы без претензий», — сказал Вован. «Тем более нам Марат рассказал, что ты смог с его сеструхой закрутить, с согласия его папаши. Загита весь район уважает. Ты первый, кого Галия смогла к себе домой привести, с ним познакомить. Молоток. От тебя команды получать не зазорно». А Дмитрий просто кивнул.
«Надо же, я и не знал, что совершил что-то наподобие подвига Геракла в античные времена, что занесет меня в летописи привокзального района нашего города. Появился у нас еще один выпускник, только из другой школы, Константин. Высокий до невозможности парень, но по плечам было видно, что силовой потенциал у него есть очень неплохой. Это не тощий офисный дрыщ, подпирающий потолок. Если выдержит до конца наших работ, сможет похвастаться значимыми изменениями в фигуре. Девки будут ахать, когда будет раздеваться». Так ему и сказал, хлопнув по плечу дружески, и по реакции понял, что мой прогноз его очень заинтересовал. Теперь он не только за деньги работать будет. Прочитал одну лекцию для общества знания, пока ждал новостей. Водоканал порадовал меня десяткой и крепким рукопожатием директора. Даже вымпела не дали, или значка. Уходил немного обескураженный после щедрых подарков в предыдущих местах. Сбегал в четверг на хлебозавод. И там хорошие новости, цемент привезли. Тут же договорился, что завтра к 8 мы будем на месте. Только сразу уйти не дали. Главный инженер решил дополнительный инструктаж провести. Провел меня к себе в кабинет, усадил и начал.
«Так, раз уж приступаем к делу, то запомни, с посторонними людьми самим никому не болтать. Вдруг кто-то анонимку хочет написать, подставить меня или директора. Если какая проверка, я вместе с ними обязательно приду. Отвечайте, что работаете по 6 часов в день, в свое удовольствие. Соблюдайте технику безопасности. Каски не снимайте, их вам тоже выдадут».
И вот куда деваться? Все толково сказано, кроме касок. На кой вот они нужны при заливе пола? В жару такую еще. Ну что ж поделаешь. Кстати, наверняка завтра многие проклянут все и вся, потому что пот будет заливать глаза. Надо мне из старых тряпок бандан для всех нарезать. Ничего нет лучше, чтобы пот при тяжелой работе остановить, потому как щиплет от него глаза просто немилосердно, и работать намного сложнее. Руки-то будут в цементе или растворе, глаза легко не вытереть. Остановишься, руки помоешь, глаза промоешь, а рабочее время идет. А когда продолжишь работать, через несколько минут снова зальет глаза по новой.
И для последующих проверок. Найдется у вас в отряде, когда будем завтра бумаги оформлять, кто-то совершеннолетний. Там меньше проблем в будущем будет.
Найдется, — сказал я, подумав про Марата. Решив все организационные вопросы, ушел домой и пошел по адресам, что себе записал в тетрадку. Кого-то нашел дома, кому-то попросил родственников передать. И без 5:08 мы с Мишкой уже стояли у проходной. Сегодня, конечно, никаких пробежек и занятий на стадионе не было. Будет нам физкультура на работе полной чашей. На бетонных работах я был в своей жизни 3 раза. Первый раз основательно, 3 недели, в таком же вот комсомольском стройотряде. Второй раз 2 недели, когда для батиного дома фундамент заливали. Хороший такой, серьезный, учитывая паршивый грунт. И тогда у нас и бетономешалки не было. В корыте бетон лопатой мешали. И в 3-й раз, когда решил сам сарай построить на даче небольшой. И ни одни строители за такой мелкий объем работ взяться не согласились. Лето отпуск, сам залил фундамент, сам стены из газосиликата поставил и крышу накрыл. Бетономешалку в аренду взял небольшую, не такую, как у нас сейчас будет. Так что, что такое бетонная работа, я в теме. Все подтянулись до 8, как я и просил. Начало неплохое. А затем мы пошли всем отрядом на проходную. Там были предупреждены и смотрели паспорта так, для виду, открывая и тут же закрывая. Добрались до склада. Увидев 2-ю бетономешалку, я удовлетворенно кивнул. Парни разбрелись по складу, осматривая место работы. Помещение, конечно, приличных размеров, впечатление производит. Судя по несколько ошалелому взгляду Марата, который он бросил на меня, он уже с бетонными работами имел дело и довольно четко представляет, во что мы влипли. «Так, народ, действуем по следующей схеме». Начал я вводить в курс дела всех, чтобы не расслаблялись. «Заливать пол будем секциями, так как помещение большое. Сначала сделаем опалубку. В углу видите доски. Нам надо сделать из них 6 секций шириной 3 метра и глубиной 2. Давайте так. 2 человека забивают доски. 4 берут лопаты и тачки и идут за песком и щебнем. Ссыпаем их здесь, возле бетономешалки, в 2 кучи». Остальные таскают цемент. Складываем его аккуратно здесь же рядом. Мешки из-под цемента по мере использования будем складировать в противоположном углу, чтобы потом отчитаться, сколько его мы израсходовали. Работа закипела. Приятели Марата, а также Мишка с Олегом Афанасьевым, подхватили тачки с лопатами. Мы с Маратом проверили бетономешалки, разобрались с подводом воды и начали таскать цемент. Леха Мужицкий с еще одним парнем из параллели и его приятелем Лаврентием занялись досками, быстро сколотили опалубку и присоединились к нам. Никто не отлынивал. Все старались показать себя в первый день с лучшей стороны. Ну и, конечно, как всегда с парнями бывает, все хотели выяснить, кто первый сдохнет. Первые 2 часа все держались бодрячком. Подготовительная работа была простая и понятная, хоть и монотонная. Помогало еще и то, что на складе было прохладно. По сравнению с жарой на улице — просто кайф. А вот потом уже началась настоящая нагрузка. Несколько человек мы отрядили по-прежнему таскать материалы, а сами разделились на 2 небольшие группы по числу бетономешалок. Каждая группа замешивала бетон и заливала его в свою секцию из сколоченных досок 2 на 3 метра. Доски были шириной 10 сантиметров, так что заливали секцию доверху. Разравнивали правилами и так оставляли до завтра. двигались с противоположных концов склада навстречу друг другу. Когда завтра бетон немного схватится, доски выбьем, снова сколотим и будем следующий ряд делать, а углубление от досок потом зальем. Если делать один ряд из 6 секций каждый день, то должны уложиться в срок с запасом. Это все была красивая теория и расчеты на бумажке, но, как говорится, медицинский справочник и реальная грыжа — это очень разные вещи. Сделав всего по одной секции и присев передохнуть, мы ощутили, насколько сильно устали. Я сидел и разглядывал наш амбициозный, погнавшийся за длинным рублем стройотряд. Парни выглядели измотанными. Друзья Марата просто были уставшими. А вот мои бывшие одноклассники тяжело дышали и выглядели подавленными. От былого оптимизма не осталось и следа. По неуверенным взглядам некоторых я понял, что они сомневаются, что такая работа нам по плечу. «Ну как?» — спросил я друзей по возможности весело. «Классная халтурка нам обломилась».
«Я вот что-то не уверен», — Мишка криво усмехнулся, вышло не очень.
«Ты думаешь, мы справимся с такой работой?»
«Уверен». Я кивнул вполне серьезно. «Тяжело будет, конечно, особенно первые дни, но потом втянемся, главное не сдаваться».
Парни при этих словах немного встрепенулись, сдаваться никто не хотел. После небольшого перерыва мы продолжили работать. Уже никто не рвался вперед, не пытался обогнать других, чтобы быстрее прикатить тачку или принести мешок цемента. Все работали спокойно, размеренно, экономя силы. Увы, но без потерь не обошлось. Во время обеда Олег Афанасьев извинился перед всеми и сказал, что не сможет с нами продолжать работать. Показал руки все в мозолях, словно его это извиняло, и сказал, что не ожидал, что работа окажется настолько сложной. Смущенно извинившись еще раз, он ушел, опустив глаза в пол и ни на кого не глядя. Никто особо не возмущался его поступком. Все уже к тому времени сильно устали и прекрасно понимали, что работа просто оказалась парню не по силам. Бывает. Нас волновал только один момент. Нас и так было 9 вместо 10. А теперь мы еще одни рабочие руки потеряли.
«Надо искать кого-то вместо Олега», — встревоженно сказал Мишка. «Вот только не знаю кого. Всем уже рассказал, кто хотел, пришел».
«Не будем пока никого искать», — подумав, ответил я. «Попробуем сами пока работать. Посмотрим, как пойдет. Если втянемся, то вполне сможем все сделать. Бетономешалок всего 2, народу пока условно хватает. Главное, чтобы силы были. И денег сможем больше заработать, если никого звать не будем. Одно дело делить на 9, другое на 8. Почти на 60 рублей больше будет каждому».
Парни немного подумали, а потом согласно закивали головами. 60 рублей дополнительно — это серьезные деньги. Есть ради чего пострадать. Дворнику чуть больше месячную зарплату платят.
«Правильно», — поддержал меня Марат. «Главное продолжать потихоньку дело делать. Все у нас получится».
Собойки, что с собой притащили, улетели моментально. На еду набросились все просто со звериным аппетитом. Проработав до вечера, мы таки смогли залить все 6 секций первого ряда. А тут и главный инженер появился посмотреть, как дела идут. «Давайте каждый вечер пересчитывать, сколько мешков цемента есть и сколько израсходовано», — предложил ему. «А поутру я буду пересчитывать, а то склад не запирается, мало ли кто дефицитный цемент утащит». Никита Аркадьевич на меня удивленно посмотрел, но с предложением согласился. «Еще бы. Обычно так шабашники не поступают. Сами тащат все, что можно, и никакой учет им, естественно, не нужен». Когда расходились со склада по домам, поймал себя на мысли, что наш отряд похож на группу зомби из сериалов 21 века. Все грязные, перемазанные в растворе, движение медленное, походка шаркающая, взгляд бессмысленный. Придя домой, смог только раздеться кое-как, слегка полоснуться и рухнуть на кровать. Спал без задних ног. Не слышал ни как бабуля меня укрывала, ни как хозяйничала на кухне с Никифоровной. Вообще ничего. Следующие 4 дня тоже были очень тяжелыми, а потом все удивленно обнаружили, что втянулись. Да, болело все, да, руки, казалось, вытянулись до земли, как у орангутангов, от постоянного таскания тяжестей, а спина не гнулась, но привыкли. Даже слегка повеселели от осознания того, что приспособились. За это время еще 2 смотался на лекции по линии общества знания. Пахал, пока не оставалось минут 20 до подъезда машины. затем быстренько ополаскивался холодной водой, вытирался, надевал чистый костюм и шел, как белый человек, степенно к машине ехать на лекцию. Обе были в новых местах, на местной швейной фабрике и для учителей соседней школы. Константин как раз из нее и был. Швейная фабрика дала мне десятку и подарок в виде отреза сатина на постельное белье. Я его отдал обрадованной бабуле. А школа пошла по разряду шефской помощи, и, само собой, подарка там никакого не было. Да я и не ждал. После лекции меня отвозили сразу на хлебозавод, я переодевался и бежал дальше пахать вместе со всеми. Идя в очередной раз с завода, наткнулся на того самого дедка, что нам Чехов с ансамблем развлекал. И едва не вызвал международный скандал, цитируя ругательство, что в лагере от чешских солдат набрался. Даже вспомнил, как зовут Кирилл Семенович.
«О, Пашка!» — обрадовался он мне. «Где уже хорошо ты тогда про Ковпака сказал и меня. Думал, лопну от гордости. А что ты тут делаешь?»
«Да мы тут, Кирилл Семенович, стройотряд организовали. Полы вам бетонируем на складе за копеечку», — сказал я, улыбнувшись энергичному деду.
«Ну, я тогда завтра вас удивлю. Девки-то наши из ансамбля так и не могут тот раз забыть. Сколько ваша заведующая столовой нам с собой продуктов положила?»
Я задумался. Никак он хочет завтра весь ансамбль привести выступить бесплатно. В 21 веке мне бы такое в голову не пришло, когда никто без гонорара и жопу от стула не оторвет. Но в 1971 году возможно все. Люди невероятно душевные, а деньги для многих вообще большого значения и не имеют. Так... А оно мне надо, чтобы он завтра двух красавиц к нам в цех привел. Что с работой будет? Парни же вообще забудут, чем занимались. Начнут перышки расправлять и перед девчонками красоваться вместо дела. Как бы кто еще травму не получил, отвлекшись. Но это была первая мысль. Тут же упрекнул себя, что душнилой становлюсь. Не, понятное дело, мне же под 60 было. Задел хороший для этого есть. Но сейчас же я в теле 16-летнего пацана... Надо как-то полегче, полегче. И научиться жизнь воспринимать, как в уже забытом детстве. «Удивляйте, удивляйте, Кирилл Семенович», — улыбнулся я. И правильно я все угадал. Дед действительно на следующее же утро привел своих девушек и сам пришел с аккордеоном. Парней я на всякий случай предупредил, что такое возможно, чтобы от неожиданности что не отчебучили. Но, как оказалось, они мне не поверили. Какие вдруг красивые девушки придут перед нами танцевать? Не перегрелся ли наш Пашка? Так что, когда под аккордеон детка, девушки, танцуя, вошли на склад, парни замерли там, где стояли. Марат с Вованом так и застыли с мешками цемента на плечах, которые тащили к тележке. Престиж мой в отряде, это появление красивых девиц подняло просто до невозможности. А Вован так и вовсе влюбился в одну из танцовщиц. Не раз потом бормотал, сидя в свободное время, почти не слышно. «Женюсь. Зуб даю, женюсь. Вот только доработаем, деньги получим, отмоюсь, так сразу свататься рвану». Ну да, мы работали на себя, без выходных, и то, что втянулись, означало не то, что стали меньше уставать, а просто взваливать на себя большие нагрузки. Так что пока работы не закончим, никому из нас не до прогулок под луной с девчатами. Не раз думал, что это страшный способ убить лето, но утешал себя тем, что это не только большие по меркам СССР деньги, но и мышцы и выносливость, поднятые на новый уровень. Никакие турники по утрам и отжимания такого эффекта не дадут. Незаметно подошел август. Клара Васильевна предложила Славке остановиться на время экзаменов у нее в Брянском доме. Тем более там уже живет Инна. Приглядит за ним и подскажет, что, как и где. Славка набрался наглости и попросил сразу и за Мишку. С понедельника 2 августа у парней начинались вступительные экзамены. 1 августа, в воскресенье, Инна увезла их с собой на автобусе в Брянск. Я проводил их, пожелав удачи. Им предстояло сдать в БИТМ 4 экзамена — сочинение, математику письменно, математику устно и физику устно. Мишка обещал приехать сразу после первого экзамена и слово сдержал. 2 августа, сразу после математики, прикатил на автобусе и прибежал к нам на хлебозавод работать. И днем 3-го уехал снова сдавать экзамен 4-го числа. 4-го числа Парням предстоял устный экзамен по математике. А третьего вечером Инна пришла с работы с радостной улыбкой на лице.
«Ребята», — еле сдерживая эмоции, сказала она, — «кажется, Эмма начинает выходить из комы».
Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга седьмая. Читал Сергей Уделов. Сентябрь 2023 года. Тверь. Продолжение следует.